Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час программа из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше», посвященная 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Во второй половине часа в эфир выйдет программа «Приходящее и преходящее в свете вечности». В нашей студии мы беседуем с доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
А выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Учитель благочестия. Всероссийский детский конкурс, посвященный 200-летию со дня рождения святителя Феофана. Накануне 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана, который по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается в 2015 году на общецерковном уровне, был объявлен всероссийский детский конкурс «Учитель благочестия». Название конкурса выбрано не случайно. Это фраза из тропаря святителя Феофана. Так его прославляет Святая Православная Церковь. Православие, наставниче, благочестие учителю и чистоты, вышинский подвижниче, святителю Феофане Богомудре, писаньми твоими слово Божие изъяснил еси, и всем верным путь ко спасению указал еси, моли Христа Бога спастися душам нашим. Свыше 800 детей прислали свои работы на конкурс, который проходил по двум номинациям: литературное творчество и изобразительное искусство. Благодаря детским рисункам мы смогли увидеть святителя Феофана в кругу близких людей, рядом с родителями, на церковном амвоне, как проповедника и учителя православной веры, в уединенной келье затворника. На многих рисунках изображена Вышинская обитель, о которой святитель писал, что вышу можно променять только на Царство Небесное. Юным конкурсантам было предложено несколько тем для сочинений, которые позволили им раскрыть образ святителя Феофана, рассказать о его духовном подвиге и основных творениях. Дети писали сочинения на темы «Как вера в Бога помогает в становлении личности» на примере детства и отрочества святителя Феофана. Почему святитель Феофан сравнивал свою жизнь с шаром, без треска и шума, катящимся туда-сюда по направлению сообщаемых ему ударов. Если бы я писала житийную икону святителя Феофана, то какие эпизоды выбрала бы для клеем? И, наконец, последняя тема – как научиться жить по-христиански? Советы святителя Феофана о христианской жизни и спасении. О детских работах мы попросили рассказать куратора конкурса, руководителя Рязанской епархиальной библиотеки Наталью Леонидовну Моисееву, которая приложила много труда для того, чтобы детский конкурс прошел на высоком профессиональном уровне. Наталья Леонидовна, расскажите, пожалуйста, по каким критериям оценивались детские работы?
Сразу уточню, что конкурс проводился в двух направлениях – изобразительное и литературное творчество. Соответственно, и критерии были разные, и члены жюри были разные. Так, в изобразительном творчестве работы оценивали члены Союза художников России, преподаватели известного Рязанского художественного училища имени Вагнера, педагоги из художественных школ. Несколько часов, в несколько этапов проходило совместное обсуждение рисунков. Все работы были зашифрованы, поэтому, кроме возраста, больше у членов жюри данных об участниках не было. А возраст был необходим именно для оценки. Сами критерии были, наверное, достаточно стандартными для такого уровня конкурса. Это и новизна взгляда художника, а не копирование под кальку. Где-то и аккуратность в изображении, а не небрежность. Это и сочетание цветов. Важен был и сюжет рисунка. Ведь изображали и портрет святителя Феофана, и его кабинет, представляли его в детском возрасте, а также Вышинскую обитель рисовали. Но ребятам все-таки нужно было знать и само житие святителя Феофана, что главным подвигом было написание и перевод книг. И можно сказать, он был кабинетным ученым, а не стоял в молитвенном предстоянии на камне и не кормил из рук медведя. В этих сюжетах угадываются другие святые. Поэтому, несмотря на то, что технические рисунки были и хорошо выполнены, но не всегда соответствовали житию святителя Феофана, поэтому они и не могли войти в число призеров. Литературная номинация требовала несколько другого подхода. Здесь, конечно же, обращалось внимание и на орфографию, и на стиль изложения, и на соответствие заявленному жанру. Проверялись работы и на антиплагиат. К сожалению, сегодня это достаточно распространенное явление. Но все-таки немало было искренних и достаточно самостоятельных работ. Конечно же, ребята пользовались какой-то литературой дополнительной, но все они и ссылались на нее.
Что нового, на ваш взгляд, открыли конкурсанты в жизни и творчестве святителя Феофана?
Мы порадовались, что, с одной стороны, Вышинского затворника знают в России. С другой стороны, мы увидели, что конкурс однозначно способствовал знакомству с этим великим подвижником, так как ребята в своих сочинениях честно признавались, что раньше никогда даже не слышали имени святителя Феофана и искренне благодарили за то, что смогли соприкоснуться с духовной мудростью святого, показывающего нам путь ко спасению. Но ведь кроме самих участников были еще и педагоги-наставники, родители, которым также было не безразлично то, что делали их дети, помогали им и поэтому также соприкасались с духовным наследием святителя Феофана. И опять-таки на праздничном концерте, на котором торжественно награждали победителей, присутствовало много детей из общеобразовательных школ, которые открыли также для себя святителя Феофана. Ну и, наконец, сами организаторы конкурса, члены жюри по-новому, свежим, детским взглядом посмотрели на жизнь и подвиг святителя Феофана.
По итогам конкурса была издана красочная книга, куда вошли лучшие рисунки и сочинения. 20 мая в Рязани состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурса из Рязанской области. А 1 июня, Международный день защиты детей, в Дворце детского творчества на Воробьевых горах состоялась церемония награждения победителей. Мария Березкина, которой всего 9 лет, написала сочинение о житийной иконе святителя Феофана, отрывок из которого прозвучит в нашей программе.
Я учусь в православной гимназии в честь святой великой княгини российской Ольги. Я мечтаю освоить святое иконописное искусство. Если моя мечта сбудется, то я непременно напишу икону святителя Феофана Затворника с житием. Она будет такой, как житийная икона преподобного Сергия Радонежского в нашем домашнем иконостасе. Игумен земли русской, мой любимый святой. Когда я была совсем маленькой, то всегда с интересом рассматривала на клеймах сцены из его детства. И он стал для меня родным еще до того, как я научилась читать. Недавно я прочитала книгу о святителе Феофане Затворнике и полюбила его всей душой. У меня появилось желание изобразить жизнь угодника Божьего в красках. Где бы ни служил преосвященный Феофан, всюду он проявлял себя истинным архипастырем, всюду его уважали и любили, но, несмотря на это, его душа стремилась к уединенной жизни. И вот, после многолетнего служения церкви на различных поприщах, он решает удалиться в затвор на Вышу. В Вышинской обители он затворился в одной из келий, ни с кем почти не виделся, вел подвижническую жизнь, каждый день служил божественную литургию. Поэтому его и называют Феофаном-затворником. В красках я изобразила бы этот период жизни святого так. Вот святитель Феофан на молитве перед иконами. Лицо его озарено теплым светом от горящей лампады. А вот он сидит за переводом святоотеческих книг. Взгляд его сосредоточен. Знает владыка Феофан, какую пользу принесут людям эти книги. Любовь к Богу и ближним вдохновила святителя Феофана на особое служение. Тысячи людей обращались к нему с письмами, и святитель наставлял их мудрым советом, утешал ласковым словом. Иногда писем было так много, что владыке Феофану приходилось писать по 30-40 ответов в день. Он сильно уставал, но никогда ни на кого не сердился. Люди, знавшие его, говорили, что ни разу не слышали от него ни единого гневного слова, ни единого упрека. Господь вознаградил святого. Уже на смертном одре, сразу после кончины, святой улыбнулся, показывая, какую великую радость дает Бог любящим его. Это последний сюжет для житийной иконы святителя Феофана.
На конкурс было подано очень много рисунков, и жюри проделало большую работу, чтобы отобрать среди них лучшие. В нашей передаче свою работу представляет победитель конкурса Квасная Елена.
Ну, я понимаю его как человека высокообразованного, который хочет донести людям свет истинной веры. На самом рисунке я пытаюсь изобразить святителя Феофана, который проповедует Слово Божие. На рисунке изображена проповедь святителя Феофана. В храме стоит много народу, и они все молятся, стараются понимать слово, которое говорит святитель Феофан. Святитель Феофан стоит слева с открытой книгой и читает ее. Мысль возникла, когда я увидела рисунок, на котором изображен был священник, который проповедует в храме. И я решила перенять эту идею на свой рисунок. Я родилась недалеко от Выши, поэтому я росла там. Я каждый год там несколько раз туда езжу, там очень хороший монастырь.
Сары Гюльбен также попыталась описать свой рисунок, чтобы его смогли представить радиослушатели.
На моей картине изображена церковь. Она красочная, она изображена розовым благородным цветом. Там изображена арка, то есть полуовальная дверь, и возле этой двери витражные окна. На заднем плане иконы. И на первом плане мы видим Феофана Вышинского. Он стоит мудрый, задумывается о чем-то своем и хочет свои знания передать другим. Я сначала не знала, кто такой Феофан Вышинский. Моя учительница рассказала, хочу узнать больше нового.
Очень многие конкурсанты написали сочинение на тему «Как научиться жить по-христиански. Советы святителя Феофана о христианской жизни и спасении». Петров Роман, которому исполнилось 14 лет, рассуждает о том, насколько мысли святителя Феофана современны в наше время.
С Слушая своих ровесников, я слышу чаще всего формулировку «надо, чтобы было комфортно». Комфортно – это удобно и, главное, спокойно. Кому же так не захочется? Христиане же не от мира сего, потому что знают, что Царствие Божие нудится. Так учил святитель Феофан. Путь ко спасению нельзя пройти без самоотречения и борьбы со своим эгоизмом, с миром и дьяволом. Почему же человек от рождения встречается со страданием и болью? Православному человеку ясно, что это и есть борьба мира и неотмирности, узкая и широкая дорога, которую нужно выбирать каждую минуту своей жизни. Не нашедшие Христа ведут борьбу с миром ради самоутверждения и самозащиты, где взаимоотношения строятся на стремлении утвердить себя самого через других, отстаивать собственные интересы. Человек замыкается, боясь, что его открытость используют против него самого, чувствует одиночество и пытается бороться с ним всеми доступными способами. Поэтому святитель Феофан учит нас жить христианской жизнью, значит воцерковляться, быть частью целого, быть ближе к Богу через родство с братьями по вере, через отношение ко всякому, как к самому себе. Ясно, что людям может дать вера, а еще более ясно, что не будет, если люди отойдут от Бога. Пустота и распад, как отдельного человека, так и общества. Но как эту простую истину донести до людей? Уверен, что необходимо обращаться к жизни таких подвижников, как Феофан Затворник.
Одним из организаторов и вдохновителей детского конкурса стал Успенский Вышинский монастырь. Поэтому о конкурсе мы попросили рассказать настоятельницу обители, игуменю Веру. Матушка Вера, а всероссийский детский конкурс «Учитель благочестия» завершился. Как вы оцениваете его результаты?
Сама задумка конкурса, она была не ради галочки, что вот в рамках подготовки к празднованию прошел такой конкурс. Именно конкурс задумывался для того, чтобы охватить как можно больше детей и познакомить их со святителем Феофаном, с святым, который оставил после себя огромное духовное наследие. И, на наш взгляд, конкурс, то, что вот мы хотели, мы получили, потому что больше 800 участников было зарегистрировано на участие в конкурсе. Дети с интересом отнеслись. Есть, конечно, работы менее удачные, есть более удачные, но то, что дети старались и неформально подходили к этому конкурсу, это видно. Потому что, ну, если, допустим, рассказывать о Сергее Радонежском или о Серафиме Саровском, то в житии этих святых есть такие моменты, которые, ну, как бы детям производят на них впечатление. Встреча с медведем или благословение на ратный бой войска. То у святителя Феофана таких ярких картин в его биографии нет. Он ушел в затвор и много лет посвятил тому, что день ото дня собирал духовный бисер, свою сокровищницу, которую он оставил для всех нас. Рассматривая работы детей, мы увидели, что дети обратили внимание на какие-то такие моменты жизни Феофана. Вот, например, девочка одна нарисовала картину и написала: «Любите своих детей, и они будут любить вас». Это фраза святителя Феофана, но с небольшой добавкой. Она написала: «Любите своих детей». А святитель Феофан говорил о том, что «любите детей». И вот вы знаете, из этой фразы видно, что дети наши нуждаются в родительском тепле, в участии взрослых. То есть они как бы взывают к нам: «любите нас, думайте о нас». И сегодня в праздник «День защиты детей» состоится награждение победителей. И мне даже кажется, это как-то символично, потому что именно дети сегодня собираются в Доме творчества молодежи в большом количестве и сегодня будут чествовать победителей этого конкурса.
Какая работа вам особенно запомнилась?
Вы знаете, я, конечно, не могу сказать сейчас вам прямо конкретно вот авторов. Мне понравилась работа. Я сейчас просто не готовилась к тому, чтобы сказать вот конкретно автора или название работы. Но вот мне понравился у художников ребенок, который попытался изобразить жизнь святителя Феофана, который как шар, всегда этот шар катится туда, куда направляется удар. И на рисунке очень сложно изобразить вот такую жизнь святителя, вот такой образ. Но вот мне кажется, ребенок очень даже хорошо с этим справился. Также портреты святителя Феофана тоже очень разные, но в то же время очень интересные. Видно, что прям вот не просто перерисовали под копирку, а именно свое такое внесли. Вот, и сочинения. Есть такие жизненные темы, которые дети пытаются обсуждать, рассуждать, вернее, на страничке своего сочинения.
Какое значение, по вашему мнению, имеют подобные конкурсы? Как они помогают детям познакомиться с наследием великого святителя?
Ну, я говорю о том, что мы видим по результатам. Во-первых, по тому, какое количество детей участвовало в конкурсе, а чем больше детей участвуют, тем, соответственно, значит, у нас получилось охватить большое количество, так скажем, лектората нашего такого, которые заинтересовались темой святого Феофана. И радостно то, что это не только дети Рязанской области, то есть это и Воронежская область, ну и другие районы.
Регионы. Спасибо.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Приходящие и приходящие в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, накануне праздника Святой Троицы, в пятницу, накануне родительской Троицкой субботы, мы встретились с Николаем Даниловичем Матрусовым здесь, в студии радио «Радонеж», и вновь хотели бы побеседовать на самые различные темы, которые так или иначе вписываются в название цикла, который Николай Данилович назвал «Приходящее и приходящее в свете вечности». Вообще, вот этот цикл, который у нас существует уже на протяжении нескольких лет, наверное, все-таки больше о людях и о том, как приходят к нам люди, Божьи избранники, и как приходит земная слава, земная суета, тщета нашей жизни. Мне так кажется, что приходящее – это все, что божественное, а приходящее – это, наверное, наши грехи.
Да, добрый день, дорогие друзья. Вот сегодня для встречи повод у меня, я сказал бы, особый, потому что неожиданно у меня такое ощущение, что вот Господь прикоснулся и такую очень важную мысль, идею подал. Я изложу ее попозже. К ней обязательно вернусь, потому что это суть сегодняшнего моего выступления. И интересно, как это будет все воспринято Ваней и какая будет реакция. Но вначале, во-первых, я хотел, мне тут напомнили вот предыдущее выступление, я хотел и несколько исправить своих высказываний и дополнить их. Но небольшие исправления такого рода. Я рекомендовал книгу Андрея Смирнова, назвал, а это Андрей Симонов, это «Ныне же будешь и со мною». Это вот представитель общества алкоголиков. Вот эта книга замечательная, которая в Даниловском издательстве выпущена. Поэтому я приношу извинения. Вторая моя ошибка, она более существенна, но тоже я скорее оговорился, говоря о владыке Евгении. Я сказал, что он совершил 1500 постригов, 1500 хиротоний, что никак не меняет этого объема, этой важности, вот этого подвига, который он совершает. Причем хиротонии, они вначале, естественно, диаконские, а более половины потом были священнические. А одновременно это еще и, конечно, помимо этого, и постриги, их до 100 монашеских. То есть это все равно огромное число, и я вел это все к тому, что владыка Евгений это их всех поминает все время, постоянно, непрерывно. Дополнение вот к тому, о чем мы говорили, а это уже так плавно перейдет уже и к теме сегодняшней нашей беседы. Был разговор у нас о расколе в конце. Как я помню, я не завершил, не поставил важную очень точку. Мы говорили о том, что святейший патриарх Никон в своей реформе, самое главное, что он внешне вроде бы совершил, он перешел от двух перстия к трех перстия. То есть он пророчески, можно сказать, обозначил тот главный не только наш догмат нашей православной веры, но и то ядро, тот стержень, тот центр, в который устремляются все стрелы и слева, и справа от так называемых конфессий других. Иудаизм с одной стороны, мусульманство с другой стороны. Пресвятая Троица, образ, понятие вызывает наибольшую ярость у всех неправославных конфессий. Так вот, в этой связи я хотел высказать свое, с одной стороны, некое недоумение и большое-большое пожелание, так как я уже не раз говорил, что приходится бывать во многих храмах Москвы, России, и к великому сожалению, к величайшему, дай Бог, если в одном храме из трех, из пяти есть икона Пресвятой Троицы. Меня это поражает, когда стал к этому присматриваться последние годы, даже в алтарях, иконостас и возле алтаря, и тоже там часто отсутствует эта икона, к которой можно было бы подойти и поставить свечку, и все молитвы начинаются, кончаются призывом во имя Отца и Сына и Святого Духа, Пресвятая Троица, помилуй нас. Слава Богу, иконы Спасителя, Божьей Матери, но Пресвятой Троицы иконы, к сожалению, отсутствует в очень многих храмах. А сейчас время такое, когда, на мой взгляд, они обязательно должны быть не просто на видном месте, но в каждом храме человек, он должен заходить и видеть прежде всего вот эту икону, центр, смысл нашего православия, то, что мы исповедуем, икону Пресвятой Троицы. А заходишь в храм, ищешь, и часто вообще не видишь, даже вверху, где-то там над царскими вратами, даже часто там отсутствует. Это меня совершенно поражает.
Но меня удивляет наличие иконы Ветхозаветной Троицы часто, хотя мы знаем, что иконографически она как бы даже не разрешена к воплощению, очень часто в храмах это присутствует.
Да, к сожалению, если вот иконы, и если кто-то прислушается, я очень уповаю, и иконы должны быть Пресвятой Троицы, этого гениального нашего Андрея Рублева, такого образа новозаветный, можно сказать. У меня все нутро, вот оно переживает, очень больно, что мы входим в храм, православный храм, один, два, десятки, сотни храмов, и нет иконы Пресвятой Троицы. Ну, мне это не просто непонятно, я это не могу принимать. И мне очень странно, что вот, ну, все-таки священники и священноначалие такую, ну, недопустимую, скажем, такую погрешность надо исправлять, причем немедленно. Я думаю, что это чрезвычайно важно. Теперь, переходя к той теме, которую я хотел затронуть, я буду к ней подходить постепенно. Не так давно меня пригласили на очередную конференцию, форум, Оптинский форум, 10-й юбилейный форум. Ну, я согласился, так настойчиво приглашали, и обозначил даже тему своего выступления, доклад «Наша судьба России, наша судьба». Это, по сути дела, можно сказать, как рефрен наших выступлений всех: «Судьба России, наша судьба». Потому что, так или иначе, судьба России многообразна, самым разным образом отражается в нашей судьбе и преломляется в самых разных отношениях, аспектах, и очень сильно воздействует вообще на нашу жизнь, судьба России. Мы, к сожалению, достаточно пассивно порой и откликаемся, а главное, участвуем в жизни России. Слава Богу, само переживание, сама молитва – это великое дело, как замечательно говорит Григорий Великий, двоеслов, Папа Римский, великий святитель. Он говорит, если мы терпим все, что приходит извне на нас, научаемся терпению, великому терпению, и благодушно переносим все несчастья, то мы можем подобиться мученикам, бескровным, но мученикам, потому что само терпение, оно человека перерождает, и когда он постоянно несет боль, мы об этом говорили, вот как Лот праведный мучился в своей безгрешной душе, видя беззаконие окружающих. Когда мы видим те скорби окружающих людей, боли, а тем более поношения, которые испытывает наше Отечество, Россия, это без боли, без скорби, без терпения невозможно переносить. Это очень важно, очень серьезно. Но, тем не менее, все-таки по большей части многие православные достаточно пассивно участвуют в жизни России. Я никоим образом не умаляю того, что великая польза, величайшая польза, самая главная польза – молитва, церковная жизнь. Священники, которые многие из них совершают просто подвиг, посещая тюрьмы, больницы. Я знаю таких священников, я просто преклоняюсь, готов целовать им ноги, потому что быть в тюрьме, быть в больнице, больница вообще для меня непостижима, когда человек больной, умирает, и священники должны их кормлять и окормляют, да еще как, с какой любовью, с каким терпением. Но этого недостаточно много. И вот я выступил на этом форуме. Ушел уже к этому времени владыка Климент, который вел, собственно, этот форум, юбилейный, 10-й. Но я материалы предыдущих форумов видел, я отказывался участвовать раньше. Польза есть, конечно, выпускают потом монографии, потом едут в Оптину пустынь. Но блестяще, например, вот доклад выступал, как маленький пример. Некто профессор Воропаев, один из лучших специалистов по Николаю Васильевичу Гоголю, передо мной, кстати, и минут, наверное, 30, я не знаю, 40. Вот он рассказывал известную вещь, как он посещал Оптину пустынь, но там был акцент такой, что он общался с каким-то монахом, который, оказывается, у него в схеме было другое имя, и из-за этого произошло какого-то недоразумения, и вот Феофан или еще кто, и вот на эту тему он рассуждал, цитировал, говорил, все это замечательно, но Оптинский форум, 10-й, юбилейный, это все достаточно узкие темы, которые, я понимаю, я тоже в какой-то степени в своей области профессионал, там можно рассуждать на конкретном конференции, совещании, но когда вот этот форум, причем его название «Цивилизационный выбор России», год юбилейный, равнопостный Владимир и так далее, и вдруг вот такая достаточно узкая тематика. И я выступил достаточно кратко, но очень определенно, подчеркнув, что две важнейшие существуют темы, где Оптинский форум мог бы выступить инициатором и привлечь другие структуры церковно-государственные и в итоге выйти в практическую плоскость действий. деяний. И меня удивило, что ни одной реплики, ни одного слова я не услышал, вот как в свое время это было на рождественских чтениях. Поэтому я вот теперь от этого форума перейду к некой проблематике, а потом выскажу то, что я высказывал и на этом форуме безрезультатно. Но то, что меня еще больше и больше просто пропитывает, сейчас я не могу отделаться от необходимости вот тех деяний, которые, на мой взгляд, мы должны осуществлять.
А я сразу не могу не удержаться и не вспомнить эти форумы или конференции периода 90-х годов, когда церковь получила свободу, и вот устраивалось очень много разных конференций, собраний, совещаний. Мне всегда казалось, что миряне, особенно вместе с небольшим количеством священников, может быть, заинтересованных, обсуждая ту или иную тему, они все-таки приводят в действие какие-то механизмы. И раньше это было действительно действенно. Сегодня же за обилием форумов и всяких совещаний, таких, которые, может быть, делается уже наполовину с государственной властью, как-то, воистину, дело не трогается с места. А почему так стало, Николай Данилович, на ваш взгляд?
Много этих конференций, форумов, они несут пользу людям. Издаются сборники, но охват этих людей очень незначителен.
Но все равно эти сборники, они для узких специалистов в основном.
Главное, что вот я, например, держу в руках вот один том, второй огромный, да, и я их перелистывать не успеваю, у меня нет времени. Причем два аспекта, два типа выступлений, как правило, и два типа публикаций. Или, вот совершенно правильно говорить, или узкая очень тематика, или самые, к великому сожалению, известные, банальные, очевидные перепевы, десятый, сотый, пятисотый раз одно и то же. На одном форуме, на втором, на третьем, Русь святая, Москва, Третий Рим, и так далее, что угодно. Это все великолепно. Самое главное, что это очень важно, это... когда мы просто повторяем, и что из этого вытекает? Так поэтому я даже процитировал и потом интерпретировал цитату нашего знаменитого Игоря Северянина. По-моему, я здесь тоже приводил ее. «Родиться русским слишком мало, им надо стать, им надо быть». А я на этом форуме сказал, что перефразируя, «считаться православным слишком мало». Им надо стать, им надо быть. Теперь о проблематике, которую я очень кратко поднимал, но которую сейчас я чуть подробнее подниму. Москва, Третий Рим. Проблематика Москвы. Мы так или иначе ее касались, но я начну снова с Москвы, потому что Москва на самом деле Третий Рим. А ведь удивительные слова сказал наш император Александр III. Удивительные слова. Москва – это храм России, а Кремль – его алтарь. Вот как чувствовали, как понимали наши избранники, что такое Москва для России? А я бы сказал теперь и больше, Москва – Третий Рим не просто для России, а для всего мира. Это поразительно. Я уже не раз говорил с болью, что есть некое противопоставление даже у православных. Россия – это замечательно, это хорошо, мы любим Россию, а Москва, она такая сякая, не совсем, не зная Москвы, совершенно не чувствуя Москвы, не любя Москву, не понимая ее сакральности. Я приведу самые очевидные, все, что мы знаем для православных, для любого человека, факт. Как мы должны воспринимать, причем если откровенно, без лукавства, следующий факт, тенденцию, процессы и уже явления. Москва заполняется потихонечку мигрантами. Она пока не оккупирована, нет, это пока еще не Лондон, который могут встряхнуть очень быстро и мигранты, или некоторые города Германии. Франции, юга, особенно Франции, там Марсель и так далее. Но, тем не менее, меня поражает, а так как это как раз моя прямая специальность, четко никто нигде не говорит о том, сколько мигрантов в Москве. И вот это лукавство, оно очень огорчительно, когда говорят о миллионе там мигрантов, полутора миллионов. Но когда мы видим, как районы переполнены мигрантами, И есть разные совершенно оценки почёта. И 2, и 3, и 5 миллионов. А если Московская область, где, например, там роскошные дворцы строят мигранты, для кого? Для себя. И вот теперь мигранты. Разделим их на 2, я бы разделил четко, на 2 типа. Не по национальности – узбеки, таджики, киргизы, вьетнамцы, а по их отношению к Москве, к России, к русским. Я, например, это чувствую кожей, я чувствую это сердцем. Есть люди, которых мне очень жаль, у них есть внутренняя вот эта какая-то, не имея, может, образования и какой-то такой внешней культуры, у них есть внутренняя культура, они держатся скромно. Я вижу, как они смотрят на русских людей, но эта часть, к великому сожалению, в меньшинстве. А большая часть... Она не просто автономно существует в пределах Москвы, московской агломерации, области и даже России, но и, можно сказать, агрессивно. То есть, как они смотрят, как они смеются, как они держатся здесь, в нашей столице, в Третьем Риме. И вот как? Вот нас призывает, и это понятно, Спаситель нас призывает Евангелие, а часто слышу, как священники, я улыбаюсь при этом, потому что хочется с ним пройтись по некоторым местам Москвы. Он говорит, надо любить, не обращать, любить, да, но, как я уже приводил, и могу еще много раз привести слова нашей мученицы царицы Александры Федоровны, любить всегда и всех – это долг. Долго, а просто вот так любить, это очень трудно, это невозможно. Сострадать – первая ступень любви, и то надо научиться. Если человек не православный, он сострадать не может. Сострадать человеку, который больной, немощный, не мытый, не одетый, не кормленный, уехал из своей страны и так далее. Вот это как раз первая степень, ступень любви. Это страдание. Но если мы видим, вот я вижу в глазах ненависть, злобу не ко мне, а к моему отечеству, к моей столице, к Третьему Риму, к моим детям, которые вот ходят, маленькие детки русские бегают, и как на них взглядывают друг, какие бросают взгляды вот эти друзья наши, мигранты, как я могу к ним относиться? Любить? А как политика наша? Ну, Владимир Владимирович, скажем, Путин, он слишком обременен, ему хвала, честь и слава за то, что он великое мужество проявил с Крымом. Не везде он успевает, далеко не везде, к великому сожалению. Это не говоря о многих аспектах, к сожалению, вот этого либерального, экономического и прочего взгляда на происходящие процессы в мире. Но вот наш мэр, дорогой, Собянин, когда он говорит, что у нас не хватает людей, трудящихся, и вот нам нужны мигранты, при этом безработица велика, при этом ведь можно все это решить, такие проблемы, другим путем, надо обсудить, надо подумать, а ведь бездумно привлечение, и вот приток, он же не уменьшается, нет. Я не говорю про Дальний Восток и про Сибирь. А в итоге планы, Москва переполнена, Москва стопорит в пробках. Вот я уже раз говорил, второй раз не могу не сказать, что, по моему мнению, не просто неправильный план, но я бы сказал безумный, я бы сказал даже преступный, не боюсь этих слов, расширение Москвы. Территория в 2,5 раза, а цель – создать новые 800 тысяч рабочих мест. Так, во всяком случае, постулировали год-два назад. Не знаю, там же какие планы, как меняются. Я сейчас не могу видеть эти планы. Я их раньше видел, я участвовал в этих, когда экспертировал все эти генпланы Москвы, я был в шоке. А теперь это выше моих сил. Так вот, как Москва должна расширяться, но при этом мы знаем, что со времен перестройки с Сибири и Дальнего Востока уехали более... 2,5 миллионов людей. То есть вымывается наша исконная Богом данная территория. Русские люди оттуда уезжают. И куда они? Стекаются в Москву. такое вот с точки зрения вот той самой региональной экономики, геополитики, это моя прямая специальность, но более абсурдного, я не знаю более абсурдного экономического, стратегического действия в нашей стране.
Николай Данилович, я позволю себе добавить, что не только мигранты, а вообще население России, такое впечатление создается, все перетекает в Москву. И для этого делается все. Вот я езжу по Ярославке, застраивается ближайшее шоссе вглубь. Причем распределяются, распродаются земли, устраиваются участки, строятся таунхаусы, привлекаются новые рабочие места. Такое впечатление, что это будет такой магнит, и уже существует, что вся Россия должна жить в Москве между тем, как пустеют деревни, города маленькие, все ездят на заработки в столицу, и практически ничего не делается для развития инфраструктуры, хотя сегодня, ну, какие-то развязки, конечно, делают. Для чего так обесточивается? А вы сказали про Сибирь и Дальний Восток, ведь мы отдаем эти земли в аренду китайцам, насколько мне известно сейчас.
Ну, в аренду пока не отдаем, я ничего не слышал пока, слава богу. Но то, что совершенно правильно ваше замечание, уточнение, это, да, та самая азбука, к великому сожалению, русские люди, наши россияне, уезжая с Дальнего Востока и Сибири, ведь они едут не на Урал, они едут прежде всего в московские пределы. Я уже когда-то говорил, вот несколько лет назад я был на очень крупной конференции в Чите, Сибирский форум был, и меня попросили, я выступал там перед молодежью, студентами, очень большой зал был, человек 800 в Чите. Беседу я попросил их, говорю, друзья мои, кто из вас думает, окончив вуз, уехать на материк туда, в московские пределы, в Европу. Поднимите руки. 90% подняли руки. Это интеллектуалы, это та самая молодежь, от которой зависит будущее не только Забайкалья, Сибири, но и России. Да, этот самый магнит, этот магнит Москва. Что я могу сказать по этому поводу? Я мог бы очень много говорить, потому что это моя непосредственная специальность. Я до сих пор числюсь в институте, это даже не институт, а ну, совет-институт, можно сказать, совет по изучению производительных сил. Теперь это двойное подчинение Минэкономразвития и Академии наук. В этом году вот этому нашему сокращенно СОПСу исполняется 100 лет. 100 лет. Наш великий мученик царь Николай II в 1915 году, во время Первой мировой войны, когда к нему обратились выдающиеся наши академики, президент Академии наук Российской Карпинский, он, кстати, был духовное чадо отца Самсона. Вот такие были академики, такие были президенты у нас. Вернадский и целый ряд других академиков, они написали письмо о том, что нужно создать комиссию по изучению природных ресурсов, чтобы обеспечивать нашу промышленность, фронт своими ресурсами. И в две недели наш великий мученик Николай Саныч подписал это постановление, и была создана комиссия по изучению природных ресурсов при Академии наук. Потом вот этот так называемый СОПС, он был переименован, и из него возникли, произошли, он стал матерью десятков институтов академических. Это крупнейшая и важнейшая, и главная региональная структура была Советского Союза и теперь России, региональной экономики. То есть вот геополитика, она суть проявления региональной экономики. То есть все, что происходит на территории страны, на территории земного шара, этим занимается так называемая региональная экономика или, если более широко посмотреть, вот эта самая геополитика. Все вот знаменитые геополитики, политики, они прежде всего вот изучают процессы региональной экономики. Не только миграция, не только полезные ископаемые, рост городов, загрязнение окружающей среды. Все, что происходит на территории, процессы религиозные и так далее, и так далее. Необъяснимый факт. 100 лет в этом году. И вот в этом году я не могу не назвать фамилию, потому что недавно был у нас ученый совет, министр известный экономического развития, соратник Гайдара Улюкаев, провел блестящую операцию. Так как здание у нас хорошее, с одной стороны, с другой стороны, выделены миллиарды рублей на чествование, кому они достанутся. А СОПС, вот наша организация, Совет по изучению производительных сил, он соединяется, входит в структуру Академии внешней торговли, учебную структуру и еще институт там макроэкономики, и как СОПС перестает существовать. Те доктора, профессора, которые работают у нас в СОПСе, я думаю, никто из них не будет туда взят, они не нужны там. Но при этом, я бы сказал, иезуитский шаг второй предпринял Улюкаев. Он создал это название, чтобы соблюсти все правила игры, консультативно-совещательный совет СОПС при Минэкономразвитии, и взял туда 30 человек самых разных, там директора банков, какие-то там люди со стороны, которые будут какую-то, не знаю, копейку получать, числится, что они представители СОПСа, а СОПС как такового не будет. Наши люди, которые очень переживают за судьбу, доставили, написали, причем очень убедительные письма, и в том числе одно из этих писем попало и на стол главе государства, который вроде бы положительно воспринял все, но реакции никакой. Так вот, я это к чему? Вот эта наука, региональная экономика, геополитика, вот она до последнего времени была представлена, по сути, только СОПСом. Вот сейчас, если СОПС перестанет существовать, то и эта наука перестанет в нашей стране в ближайшее время существовать. А вот какой, я думаю, высокая вроде бы наука, но очень легко даже слушатели могут понять, вот какое отличие нашей региональной науки от американской, которую там призывают в Минэкономразвитии изучать, и у них брать, у них учиться. Из чего исходит вот зарубежная региональная экономика? У них принцип такой. Каждый регион, он живет и определяет цели развития вот своего региона. Так называемое, известно, может, слышали теперь слово такое, есть кластер, кластерная политика, вот свои там какие точки, узелки и так далее развивать. У нас был недоброй памяти Никита Сергеевич Хрущев, который не только храмы закрывал десятки тысяч, но он еще вводил примерно такую же региональную экономику, а вот смысл, когда мы исходим из интереса только вот этого региона, то тогда вот мы говорим, что у нас нет металла, давайте построим металлургический завод, как когда-то в Китае, давай. И вот мы ставим в каждом районе металлургический завод. То есть вот такая безумная политика для нашей территории, это просто абсурд. Я веду это все вот к этой, к потокам Сибирь, Дальний Восток и Москва. А у нас принцип заложен был нашими великими учеными, а он духовный, по сути дела, принцип геополитический. Россия единое, нерасторжимое геополитическое тело, вот, включая и Малороссию, и Белоруссию. Поэтому мы должны исходить не из интереса просто Москвы, но из интереса всей огромной нашей территории. А тогда что? А тогда мы посмотрим, для Москвы, да, вроде бы вот эти мигранты сейчас, сию минуту, на один год, на два, да, они кому-то принесут в карман прибыль, вот этим нашим так называемым коммерсантам, этим предпринимателям, которые там будут копейки платить о себе, а потом линяют куда-то, там переезжают в другие страны. Они мало что произошло, я называю перестройку. Что произошло во время перестройки, не могу не сказать. У меня это все время крутится в голове. Вот эти люди, они подломили государство. Не магазин, а государство подломили. Я не могу просто говорить без гнева и боли. Подломили государство, мое отечество, родное, любимое, святое, духовное. И вот нашлось столько этих людей, тысячи, десятки тысяч, которые подломили, как магазин, а теперь слиняли. Так вот теперь то же самое, потому что выгодно вот год, два, три пользоваться этими мигрантами, а что потом? А если мы исходим из принципов настоящей региональной экономики, нашей, советской, отечественной, русской, то тогда мы исходим из того, что вот это у нас единое геополитическое тело, а тогда разве можно нам оттуда вымывать, оттуда вытаскивать и сюда перебрасывать? Нет, наоборот. Мы должны проводить политику, которую когда-то вел там наш знаменитый Петр Аркадьевич Столыпин и так далее. Мы должны туда перемещать наш потенциал, туда укреплять границы, зная, что Китай, он сейчас тоже тактически наш союзник, но у Китая свои вечные цели, которые далеко-далеко не совпадают со стратегическими целями нашей матушки России.
Или прямо ему противоположно. Я бы хотел только сказать, Николай Данилович, что часто даже человек, не подкованный в каких-то таких экономических вопросах, невольно задается вопросом, почему главы, скажем так, транснациональных наших корпораций, имеющих монополии, ну, скажем, в производстве алюминия, там, каких-то металлов, тот же самый наш концерн «Роснефть» или же вот «Газпром», почему Алексей Миллер, один из самых богатейших людей России, он возглавляет концерн, но невольно на ум приходит мысль, что в Норвегии, по-моему, каждому члену государства принадлежит определенная сумма от общих доходов, скажем, нефтяных, потому что это собственность государства, это его ресурсы потенциальные, которые даны каждому.
Ну, это вообще одна тема совершенно особая. Я веду все к другому, но я не могу не сказать.
Ну, я к тому, что это началось с 90-х годов. Вот да, вы говорите, подломили государство, но с этого...
Подломили, сломали, слава богу, потихоньку восстанавливается. Вот маленький один пример уж на эту тему. Вот так называемые корпорации, фирмы и так далее. В конце каждого года фирма, корпорация получает бонусы, прибыль. И вот поразительно, только в нашей стране происходит чудовищная несправедливость. А именно, определяет совет директоров, вот прибыль 100%. Вот 100% мы можем разделить между собой, вот 100. А можем 100% или 90% отдать на развитие корпораций. Так вот, к великому сожалению, нет никаких законов, которые могли бы управлять этим процессом. Ну и что происходит, можно думать. Откуда вот эти триллионы долларов за границей русских, российских, вывезенных? Об этом же вообще никто не говорит. 100% прибыли, и мы, гоп-компания теплая, 10 человек, 100 человек, миллиарды, и мы потираем руки и делим. А на это, допустим, там эти все остается. Так, так, так. Какое нужно иметь, во-первых, государственное мышление, мужество, чтобы все живут по другим законам, все подламывают до сих пор эти корпорации, фирмы, а в конечном счете государство. И почему я должен давать на развитие корпораций, государств, когда все остальные туда перевозят?
Аналоги растут вместе с тем. И я вспомнил еще одного нашего автора, который недавно озвучил такую мысль. Вот мы радуемся тому, что вроде бы укрепилась национальная валюта, мы можем временно вздохнуть, какой-то есть у нас оптимизм для развития экономики. Но он сказал мне, мы всего лишь проедаем стабилизационный фонд. Ничего другого не происходит. И когда закончится эта, в принципе, ограниченная сумма, накопленная за годы дорогой нефти, кризис даст себе знать очень серьезно. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов.